Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей. Как всегда, с нами отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
Напомню, что отец Амвросий благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители. И прошу представиться наших сегодняшних гостей.
Кирилл, добрый вечер.
Артемий.
Инна.
Александр.
Дорогие друзья, мы сегодня хотели бы поднять тему, которая уже была в нашей передаче не раз. Но к теме мы почему-то к этой возвращаемся. Не почему-то, наверное, а не случайно. Потому что она и животрепещущая, и требует осмысления в зависимости от того, как меняется время. Секты. Почему молодежь уходит в секты? Вопрос, который мы задавали вот уже несколько раз на нашей передаче, но можно еще и такой ракурс взять для этой темы. Почему многие сектанты такие счастливые, а у русских православных все плохо? Я цитирую вот такие высказывания и обращаюсь к нашим сегодняшним участникам передачи для того, чтобы мы поделились тем опытом столкновения, общения с людьми, которые попали в секты, что они несут, какая молодежь туда попадает и что ищут эти люди, которые попадают в секты, а не в православную церковь. Кирилл в нашем разговоре не у микрофона рассказывал о своем опыте общения с молодыми людьми. Я прошу поделиться, Кирилл.
Да, на самом деле, я думаю, что все мы сталкиваемся в тот или иной момент жизни с проповедниками из других религиозных течений, сект. Если раньше как-то вот мне, может быть, попадалось, они были такими все достаточно агрессивными, резко наступали, там хватали за рукав, уводили куда-то, сували в руки разные брошюры, то сейчас они очень корректно, очень деликатно так... Когда я говорю, что там я отношу себя к православной церкви и стараюсь исследовать традициям и нормам православия, они очень уважительно отзываются о православной церкви, говорят, что мы даже вот и не утверждаем, что там мы правы, а вы не правы, и все, в принципе, могут спастись, но у нас вот есть такие тут встречи недалеко, пожалуйста, приходите и посмотрите, сравните, может быть, вам больше у нас понравится, такая вот у нас община хорошая, мы все там друг друга поддерживаем, любим, помогаем. И я думаю, что вот как раз один из таких очень мощных стимулов для многих, и то, чему нам стоит поучиться, это вот мощная общинность у них, поддержка друг друга, любовь к товарищам. Да, я думаю, что вот это очень многих привлекает. Опять же, вот в Сербии недавно я был и встретил мормонов, молодых людей, как всегда, в белых рубашках, в галстуках, очень приветливых, доброжелательных. Мне показалось, такие ребята вот еще не какие-то незамутненные, не обалванены еще в конец. Мне очень захотелось дать им другую точку зрения на их верование. Благо, был ноутбук под рукой, я сразу же залез в интернет, нашел статьи наших православных богословов на тему мормонов, нашел даже очень интересный. В интернете сейчас найти можно все что угодно, на самом деле. Нашел историю очень высокопоставленного мормона из Москвы, который рассказывал о своем опыте и о том, как он через много-много лет, уже достигнув большой должности, убедился в ущербности и в неистинности своей секты. И как он последовательно, шаг за шагом, развенчивает вот все эти постулаты, которые у них там есть. И на самом деле открывается просто ужас. Ужас вот этой вот секты. Пытался до них донести это, дал им адреса этих страниц на русском, на английском. Ну вот не знаю, смогут они воспринять это или нет, потому что, конечно, они, в отличие от православных, которые нам никто не запрещает исследовать разные точки зрения, там, сравнивать, анализировать, большая опасность вот этих течений, этих людей в том, что они ограничивают, что ли, сознательно или по настоянию своих руководителей ограничивают ту информацию, которую они могут читать и воспринимать.
Кирилл, ну вот у тебя тоже сложилось впечатление, что люди искали вот это ощущение радости, счастья, скажем так.
Радости, счастья, какого-то общества, людей, с которыми можно вместе идти, вместе разделять там радости, горести, советоваться, общаться. Искали общество, к которому можно быть причастным.
Вот почему именно секта влечет, а в православной церкви, на твой взгляд, молодой человек не добирает, да, вот этих чувств?
Или те, кто в этом нуждается. Я, честно говоря, не очень в этом нуждаюсь, потому что у меня есть семья уже, у меня уже есть круг общения сформировался, поэтому как-то у меня потребности в этом большой нет. Для тех, у кого она есть сейчас, все больше появляется молодежных организаций, к которым можно примкнуть.
Внутрицерковных,
внутрицерковных, да? Да. Мне кажется, с этим как-то все улучшается, ситуация.
Если позволите, я дам краткий свой комментарий на эту тему, да, то, что я сам на эту тему думаю, ну, и то, с чем
я сталкивался в церковной литературе. Ну, конечно же, чаще всего вот в секты, как ни странно, вступают два контингента. Либо очень молодые, либо достаточно пожилые люди, которые ищут действительно общение. Общение с единомышленниками, общение с людьми, которые их выслушают, возможности пообщаться на общую тему или просто по интересам. В наше время именно эти секты чаще всего и распространены. Первое время, конечно, в начале 90-х годов были популярны секты, которые обещали вот некие такие сверхощущения, новые психологические состояния, новые какие-то духовные даже состояния. Русскому человеку, который в течение 70 лет был всего этого в принципе лишен, которому все это в принципе запрещалось, и вдруг совершенно неожиданно тебе тут обещают прямую дорогу в Царствие Небесное, прямое общение с Иисусом и так далее и тому подобное, конечно, многие люди на это попадались. Дальше тема, заявленная в самом начале, да, что почему вот так, что многие сектанты, они более веселы, более настойчивы даже, да, более прогрессивны в какой-то мере, чем православие. Но это точно так же важно в этом отношении заметить, что любой дилетант, любой человек, исполненный каких-то, может быть, наполеоновских планов, даже в той же науке, желающий открыть всеобщую теорию всего, конечно же, вот он точно так же будет активен, точно так же он будет исполнен энергии и так далее и тому подобное. А консерваторы, те самые ученые, которые эту науку на самом деле и создают, они не столь, с точки зрения там, внешнего наблюдателя, прогрессивны. Они более вдумчивы, они более уравновешены, они более, может, в какой-то мере даже сказать, они более скептичны. Так и в среде православных, в среде православия, в частности, даже среди тех, кто является выразителями церковных идей, да, выразителями позиции церкви, будь то святейший патриарх или правящий архиерей епархии, или люди, находящиеся на каких-то вот уровнях миссионерской деятельности, журналистов или обозревателей, или таких вот людей, которые очень сильно и очень глубоко общаются с окружающей действительностью вот, по долгу службы. Среди них достаточно пессимистов с точки зрения вот, обывательского взгляда, таких несколько недоверчивых людей, которые с каким-то вот консерватизмом смотрят на окружающую действительность, и если и дают какую-то положительную, может быть, оценку каким-то вещам, она очень такая продуманная, взвешенная, и иногда, может быть, даже замедленная с точки зрения времени. Надо было бы уже давно на эту тему высказаться, но позиция никак не решалась. Точно так же и здесь, в секте, очень просто, очень, с одной стороны, создается впечатление, что можно высказать свое мнение по любому вопросу. Другое дело, что очень часто это мнение либо заранее корректируется какой-то психологической обработкой, которая уже доказана и медицинскими экспертизами, и различными случаями обращения людей в соответствующие учреждения, там психиатрические, психологические, реабилитационные центры. Либо, если это заранее не скорректировано, то потом, через некоторое время, это состояние очень сильно подавляется, или твоя любая какая-то твоя вот высказанная, даже свежая мысль или идея очень сильно нигилизируется, нивелируется, и все-таки на ней ее дается вот та установка, которая нужна основателям этой секты. Дальше. То счастье, о котором вот мы говорим, да, которого очень часто многие ищут в сектах. А что такое вот с точки зрения разных людей счастье? Для одного человека счастье – это вот, как сказал Кирилл, семейная жизнь, сложившиеся семейные какие-то уже моменты и традиции, да, сложившийся вот этот семейный круг и счастье, обретение вот этой полноты. Для других счастье – это некое такое вот, как мы тут недавно говорили с Ларисой, щенячий восторг. Такая вот эйфория постоянная, состояние приподнятого настроения и, как это сейчас говорится, голливудской улыбки до ушей. Да? Вот иногда люди, к сожалению, видят именно это, что вот люди, находящиеся в секте, живут в этом постоянном состоянии радости. Но если, опять же, вот как сказал Кирилл, покопаться поглубже, задуматься, присмотреться к этому, то это эйфория чаще всего. Это та же самая эйфория, которую получает наркоман, постоянно получающий дозу наркотиков, но попробуй эту дозу отобрать, вся эйфория исчезает. Его собственное состояние уже становится критическим, ниже нормальной человеческой планки. И поэтому вот что мы подразумеваем под счастьем? Как мы оцениваем нормальное состояние счастья? Тихой радости или такого вот состояния, о котором говорят православная аскетическая литература, святые отцы говорят, да, состояние радости печали, то есть радость, растворенная печалью о своих грехах, или, наоборот, печаль о своих грехах, растворенная радостью от того, что Бог не оставляет меня. или вот это вот некое состояние вот искусственной даже, может быть, приподнятости. Мы же очень часто смотрим на человека в первую очередь, конечно, по одежке, и только потом провожаем его по уму. Но иногда нам не хочется смотреть на ум, или у нас не остается времени, мы попадаем в такую ситуацию, когда уже, посмотрев на человека по внешности, мы последовали за ним и сами попали в эту яму. А то, что это яма, то, что любое сектантское течение – это яма, в которую люди попадают, ну, мне как священнику говорить об этом даже и не надо. Слишком много таких моментов, когда, ну, в общем, любой желающий человек при наличии, так сказать, времени и интернета может найти предостаточно свидетельств тому, как люди страдали от последствий, от обращения жизни в какой-то той или иной секте, даже, казалось бы, самой безобидной.
Батюшка, можно я тут вставлю ремарку по поводу радости и печали? Вот помимо, конечно, той экзальтации, которая чаще всего присутствует в сектах, еще и многие секты для того, чтобы не смущать и не отталкивать людей думанием о своих грехах, они говорят, да все нормально, ты, главное, верь и спасешься. Главное, верить в Господа Иисуса Христа, и все будет замечательно, жизнь твоя наладится, и ты наследуешь Царство Небесное. Православие же, наоборот, говорит, в первую очередь, если я правильно сейчас выражусь, да, в первую очередь нужно осознать собственную греховность, собственную недостойность и о том, что тебе нужен только с помощью храма, с помощью Иисуса Христа, его жертвы и следования его заповедям ты можешь спастись. То есть нужно осознать себя самым большим грешником на земле. Поэтому я думаю, что в целом действительно, если там взять там, какое-то среднее выражение лица в православном храме, оно будет несколько печальнее, чем средневзвешенное выражение лица в другом религиозном течении, ну там, особенно в сектах, потому что они как раз не для того, чтобы людей не отталкивать, и многие жалеют свою гордость, свою гордыню, многие люди, да, чтобы не отталкивать их необходимостью осознавать свою гордость и свою греховность, они вот пропагандируют такую радость и экзальтацию. Может быть, в этом тоже дело.
И получается отсюда выражение, что у русских православных все плохо, да, имеется в виду?
Я думаю, что в среднем, конечно, можно больше встретить людей в православных храмах, печалящихся о своих грехах, чем в сектах. Я думаю, что это действительно так. Хотя в последнее время, мне кажется, что я встречаю, например, очень много и радостных людей, у которых, видимо, все-таки вовремя успели прийти к вере и еще, в общем-то, успевают жить в радости, и не в больших грехах, а в радости от своей жизни.
Все-таки это правильная жизнь в православной церкви? Или вот такое впечатление создается от того, что люди, большинство, может быть, воцерковляющихся людей, неправильно себя ощущают внутри церкви?
Это как раз дисбаланс. Дисбаланс. Мы пытаемся, вот о чем нас учат святые отцы, избегать необоснованной радости, но и при этом избегать необоснованного загнания себя в угол вот этой излишней печали. То есть надо же помнить, что есть, ну, как бы сказать, вот две крайности. Первая крайность – это человек без Бога, да? Вторая крайность – это Бог без человека. Человек без Бога – это атеизм. То, что мы имели на протяжении 70 с лишним лет, да, Царствие Небесное мы построим здесь на земле сами. Это вот одна крайность. Другая крайность в том, что от человека-то вообще ничего не нужно. Ты вот как бы не переживай. Ты вот верь в Иисуса, а все остальное за тебя сделает Бог. Ты в этом отношении никак и ничем не можешь ни помочь себе, ни повредить себе. Только верой, только надеждой на то, что вот Бог уже за тебя все сделал, все, так сказать, моменты за тебя выбраны. И той, и другой крайности призывает избегать православная церковь. Церковь говорит о синергии, взаимодействии Бога и человека. Радость о том, что Бог в моей жизни присутствует, печаль иногда, печаль от того, что и без моих, но без моих-то усилий, которые я должен приложить, даже Бог не сможет спасти меня. Вот этому учит церковь, и это в очень многих случаях раздражает людей. Человек же, в принципе, склонен к покою, к желанию при меньших затраченных усилий получить наибольший результат. И вот на этом очень часто играют многие секты. Да не задумывайся ты о своих грехах. Успокойся, не расстраивайся. Твое дело только вот служить своему делу. Да? Хотя, кстати, вот и здесь получается некоторая несуразность. Если ты своими делами или, там, или бездействием никак не можешь повлиять на свою жизнь, если уже Бог за тебя все решил, зачем тогда идти проповедовать, зачем тогда идти делать что-то? Да? Зачем трудиться на благо своей же, вот, своего вот этой вот ну, будем говорить, секты, да, зачем? Сиди себе спокойно, ничего не делай, а Бог тебя спасет. Нет, однако же заставляют работать, однако же заставляют идти проповедовать, однако же заставляют делать какие-то вот пожертвования, взносы на благо, так сказать, своей организации. И вот тут встает вот этот вот момент какой-то вот ненормальности. Дальше. Самое-то вот еще что неприятное, да, о чем хотелось бы сказать нам, православным. В секты идут далеко, не самые худшие кадры человеческие, да, туда как раз идут очень много людей, которые действительно умеют думать, умеют, так сказать, рассуждать, желают что-то делать. Вот почему молодежь очень часто в секты с удовольствием идет? Потому что там, мы уже говорили на эту тему, там реализуется одно из самых лучших, одно из самых ярких желаний любого молодого человека, даже если он это в себе не признает, даже если он этому сопротивляется, даже если окружающие в нем этого не видят. Да? Вот, казалось бы, молодой человек спит до полудня, сидит за компьютером до полуночи, думает только о себе, с родителями у него постоянные проблемы, в школе учеба через пень-колоду, но с друзьями он... За друзей он готов отдать и жизнь, и время потратить, и так далее, и тому подобное. Так вот, в сектах очень часто реализуется то, чего мы пока еще многие из наших православных общин еще не могут себе позволить в силу разных обстоятельств, в силу занятости священников, в силу неразработанности вот этой вот инфраструктуры, желание молодых людей служить, служить ближнему, помогать, реализовывать свои таланты, реализовывать свое вот это желание как-то проявить себя. Мы уже говорили о том, что чаще всего в нашей действительности молодые люди, в частности, мальчишки, имеют три пути. Да, звонарь, панамарь, ну и в лучшем случае клиросный, поющий на клиросе. Да. Девочки и того меньше, только клиросное послушание. Ну, иконописец, может быть, но это уже в дальнейшем, в более взрослом возрасте. Вот. А миссионерские дела, а привлечение молодых людей к каким-то вот социальным проектам и так далее и тому подобное, это до определенного времени в нашей церкви было очень сложно. И в силу того, что и окружающая действительность была не совсем для этого благоприятна, и, как бы сказать, и воспитание многих отцов, проживших времена гонения и запретов, мышление не сразу смогло перестроиться, да и отсутствие кадров, которые могли эти моменты дать, донести и помочь в таком компетентном виде. А в сектах это, пожалуйста, одно из первых, что заставляют делать более или менее прошедших вот эти первые курсы изучения Библии и так далее и тому подобное, нацепляют на них вот эти вот рюкзачки, белые рубашки и отправляют на проповедь. И тут никуда не денешься, они будут реализовываться. Пускай не всегда правильно, не всегда, может быть, сначала корректно, но поставленные вопросы, сделанные ошибки заставят их не просто там уйти куда-то на дно, выслушать кучу неприятных о себе мнений, каких-то вот резких замечаний, которые совершенно отобьют желание вообще что бы то ни было делать, а их заставляют вот это вот желание быть более доступным, более понятным, более компетентным, более полезным своей организации, найти ответы на поставленные вопросы, найти ответы на те вопросы, на которые они, возможно, ответили неправильно и так далее и тому подобное. Вот это один из тех плюсов, которыми они пока еще выигрывают. Слава Богу, мы этот вопрос уже сейчас пережили. Церковь пережила этот вопрос и начинает прилагать огромные усилия к этому. Создаются и миссионерские курсы, и миссионерские отделы, и катехизаторские. И миссионерству действительно сейчас дана очень большая дорога. Ну и самое главное, то, о чем мы забываем вот в этой ситуации, да, если мы все-таки христиане, неважно, к какой деноминации мы в этой ситуации давлеем, к православию или нет, но если мы христиане, если для нас Слово Божие является авторитетным, то мы чаще всего забываем еще об одной вещи. Ведь помимо Бога и святых ангелов есть еще и противник рода человеческого, дьявол, который тоже, в принципе, не спит. И если, как на одной из прошлых программ сказал Саша, если дьявол уже готов поощрять любую крайность в ту или в другую сторону, кроме крайней любви к Богу, как мы об этом читаем в разных изданиях, то, конечно же, если рассудить, что дьявол есть действительно личность, и личность, у которой есть свои запросы, свои желания, свои цели, да, то, как сказать, одним это существо, этот персонаж будет к ним будет благосклонен, будет им помогать и подталкивать, да, а другим, соответственно, будет мешать. Если рассудить так, что православная церковь все-таки для него является врагом, а то, что он для него врагом является, можно рассудить даже по таким вещам, да, ведь чаще всего осквернению подвергаются именно христианские, католические и православные кладбища. Кладбища таких каких-то вот совершенно далеких протестантских деноминаций обычно неинтересны сатанистам и тем, кто старается как-то через это выразить свою неприязнь к Богу. А, соответственно, если они действительно имеют общение с дьяволом и получают от него некие задания, то те религиозные деноминации, которые наиболее подвергаются атаке, те являются, конечно, для него большими врагами. И поэтому не надо забывать, что таким людям легче, потому что у них на пути не стоит дьявол. Он не пытается им помешать. Он в какой-то мере даже пытается им помочь, чтобы отклонить человека от осознания истины, затуманить его разум и его рассудок, и его свободную волю тем, чтобы человек, пришедший туда, в секту, сделал неправильный выбор и, не дай бог, не задумался о каких-то неестественных или ненормальных вещах, которые, в принципе, всплывают время от времени. И, соответственно, будет всячески трудиться над тем, чтобы православная церковь была выставлена в наименее привлекательном виде. Вот этот вот фактор, о котором я сейчас сказал, мы наименьше всего думаем. Мы видим человеческие взаимоотношения, многие относятся к вот таким вот стычкам между православными и сектантами только как к некоему желанию борьбе за электорат, борьбе за паству. И забывают, что ведь война-то идет духовная. И забывают даже те, кто говорит о себе как о христианине, забывают о словах апостола Павла, что наша брань не против плоти и крови, но против начал и властей, миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Вот этот вот фактор нельзя и никоим образом невозможно сбросить со счетов. И без него многие вещи становятся непонятными. Почему православным тяжелее, а сектантам проще? Почему у них многие вещи, которые не получаются у нас, получаются намного легче? Не надо забывать, опять же, те же самые слова апостола Павла, что сыны века сего, то есть те люди, которые живут по законам падшего естества, в этом мире, в этой жизни, да, умнее, чем сыны света. Сыны света думают о том, как угодить Богу. Сыны века сего думают о том, как бы угодить себе и угодить отцу своему дьяволу. Не потому, что они рождены от него, а потому, что они попали под его власть.
Мне кажется, еще я добавлю к словам от самого вопроса. Вы забыли сказать то, что большинство людей, которые приходят в секты, это в первую очередь люди, которые одинокие. Одиночество является самым убийственным, что есть на земле. К примеру, те же самые миссионерские проповеди у сектантов. Живешь ты долго, 80-60 лет, у тебя уже не осталось ни знакомых, ни друзей, с кем ты мог бы поговорить. И вот приходят такие доблестные, милые ребята, с которыми можно посидеть, поговорить абсолютно любую тему, попить чай. И вот твое одиночество проходит, тебе становится легче. Ты понимаешь то, что да, вот с этими людьми мне очень хорошо. И с этими людьми мне радостно. Мне не нужно заботиться о какой-то молитве, мне просто нужно общение. Это потребность каждого человека. Неважно от возраста, либо какие-то другие...
социального положения,
да,
еще чего-то.
Причем приходит бескорыстно, да?
Да.
Казалось.
Вот у меня...
Вначале приходит,
да,
бескорыстно.
Ну, у нас, к примеру, городок, всего лишь 6 тысяч человек, но там насчитывается около 15-16 сект. Почему люди туда идут? Ну, потому что, в первую очередь, городок разобщен между собой, и таких общений нет. Просто одна семья живет отдельно от другой, как обычно в городах бывает. Кто-то живет на лестничной площадке, даже не знает, кто у них соседи. Вот, ходят разные секты, проповедуют, и избавляют людей от этого одиночества. Это одиночество не в высказанности где-то. Вот и все.
Понятно, да. То есть в этой ситуации получается так, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Это первое. Во-вторых, кстати, вот то, о чем сказал Кирилл тоже еще, я забыл сказать еще один момент, что вот некое лукавство. То есть, если раньше было 100% противостояние, если раньше это вот действительно они позиционировали себя, вот мы, вот православная церковь, в которой все плохо, сейчас начинается подделка, сейчас начинается некая такая мимикрия. Мы, в принципе, не против православия, мы, в принципе, не считаем, что они не правы, мы считаем, что, наверное, даже и все правильно. Ну хорошо, если это все правильно, если все хорошо, зачем тогда идти к вам? Почему тогда следующие слова? «Ну так вы и к нам зайдите». Да? Это называется прозелитизм. То есть если ты считаешь, что вот та или иная, в частности, православная церковь, да, она, в принципе, ничем от вас не отличается, и говорите об одном и том же, на одном и том же языке, и, в принципе, разницы-то между вами нету, зачем вы тогда пытаетесь соблазнить человека? Если он тяготеет к православной церкви, оставьте его в покое. Если он еще свободен и еще не задумался над этим, то не надо прикрываться авторитетом церкви. Скажите, да, мы самостоятельные, мы вот так-то, мы вот этак. А это тоже ведь, это тоже лукавство. И вот исходя из этого лукавства, сразу проглядывает и будущие плоды. Так об этом говорит Спаситель. Вы сыны отца своего дьявола, который человека-убийца из кони.
Мне кажется, очень важно еще вернуться вот к этим ощущениям внешней и внутренней радости, да? В чем и, наверное, противопоставление идет. Что такое радость, которой может прийти православный человек, да, будучи с Богом? И какая радость предлагается сектантами, это первое. И момент того, что ищут, опять же, может быть, люди среднего возраста, которые достаточно что-то в жизни уже испытали, они ищут даже не общения, может быть, даже, может быть, и не щенячьей радости, а покоя. Но часто покой оказывается тем, который предлагает Воланд в «Мастере и Маргарите».
Ну да, покой, который... Покой нам только снится. Здесь, скорее всего, вот еще есть в чем проблема. В том, что церковь никогда не дает гарантий. Церковь говорит, трудись, и все остальное зависит от воли Божией. А сектанты многие говорят, вот делай то-то и то-то, и у тебя будет вот так-то и так-то, ты получишь 100% результат. То есть некая техногенность, некая техничность, которой к церкви, к счастью, нету. Потому что любая техничность, она подразумевает некую искусственность. А в церкви этой техничности нету. Там всегда все зависит от, опять же, говорю, синергии между Богом и человеком. Ты в течение дня можешь 10 раз отпасть от Бога и в течение дня же 10 раз вернуться к Нему. Мелкими грехами и поступками, мелкими отказами от заповедей Божьих ты можешь отпасть от Бога в течение дня. И точно так же осознанием, покаянием и каким-то сожалением о своих поступках ты можешь к Нему достаточно легко вернуться.
Есть еще одна кое-какая проблема, которая есть у нас в православной церкви и которая в какой-то мере отсутствует в сектантстве. У нас есть отношение Бог-человек, но церковь – это богочеловечный организм. Там помимо отношений Бог и человек есть отношение человек и человек. И так получается, что между людьми отношения чаще всего, к сожалению, можно охарактеризовать словом «грязня». Я вижу это постоянно, то, что в церкви присутствуют люди среднего возраста, пожилые люди и дети, но нету юношества, нету молодых. Их грызня это просто, получается, задавливает, они уходят из церкви. Я знал людей, которые с самого детства ходили в церковь, были крещены еще во младенчестве, прививались к церковной культуре, но достигнув определенного возраста, где-то 15-16 лет, они уходили и возвращаются в церковь, но возвращаются уже как раз в среднем возрасте, избитые жизнью и, как было уже сказано, жаждущие покоя, который потом перестает в такое отношение, что они не хотят ничего уже менять в этом покое. И новых молодых, которые опять жаждут что-то делать, они пытаются задвинуть на место, опять получается грязня, и вот этот вот водоворот внутри церкви, когда уходят и возвращаются уже опять побитые жизнью.
Ну, есть такой момент.
Такой момент есть, и вот хотелось бы его все-таки предотвратить.
Я не думаю, что вот сейчас наша с вами программа сразу решит эту проблему. Сейчас, слава богу, этот момент, все-таки опять же говорю, что этот момент в церкви решается тем, что молодежи, во-первых, дается больше свободы и больше возможности реализовывать себя на каких-то внутрицерковных, даже не только внутрицерковных, внутрихрамовых вопросах. Другое дело, что, конечно, до мест еще, до конкретных каких-то мест, до далеких епархий, это не всегда доходит, или наоборот, до далеких, такие как Владивостокская и там Хабаровская епархия, оно дошло, потому что вот уже проблема выживаемости православной церкви вообще стоит остро, потому что вот вопрос проникновения там китайцев на территорию Дальнего Востока становится актуален, и свидетельствование о вере, это уже не просто желание там или нежелание отдельно взятых людей. Это вопрос выживания православия, вопрос выживания русской нации в этой ситуации. Иногда, наоборот, вот в каких-то более или менее благополучных епархиях этот вопрос не двигается пока еще. Пока есть более, как сказать, как кажется, насущные проблемы, более глобальные вопросы, за которыми, как всегда известно, чем более глобален вопрос, тем менее замечается судьба отдельно взятого человека.
Но проблема вот этих вот взаимоотношений, которые перерастают в грызню друг с другом, это даже не сколько проблема молодых, это сколько проблема среднего возраста и пожилых. То есть они уже приходят обратно в церковь с таким потребительским отношением. То есть они говорят, вот в сектах там люди помогают друг другу, там у них взаимопомощь. А здесь я такого не видел. То есть нет уже такого отношения, как у молодых, когда я могу помочь, я могу это сделать. Они хотят, чтобы сделали это мне кто-то. И поэтому получается то, что разобщенность таких.
Ну, опять же, вот, вспоминая некоего небезызвестного, очень мудрого педагога, надо вспомнить его слова о том, что не вина молодых в том, что они не знают, как думают старики. Вина стариков, когда они забывают, как думает молодежь. Это первое. Второе, что касается вот этих взаимоотношений, конечно же, ты правильно сказал, что вопрос общения человек-человек, он, конечно же, неминуем. Потому что церковь – это богочеловечная организация. Церковь – это организация, в которую приходит, как сказал святитель Ириней Леонский, церковь не есть церковь здоровых, но церковь больных. И туда люди приходят, несут не только свои лучшие качества, но и чаще всего именно худшие. Другое дело, что да, людям среднего возраста, уже побитым жизнью, уже приобретшим какой-то опыт, всегда сложнее, как говорится, вот проще же сказать, яйца курицу не учат. Вот, иногда яйцо-то приносит, ожидает от него курицу, а вылупляется орел. Вот. И это, конечно же, проблема. В церкви не как некой организации, находящейся за гранью мыслимого и видимого мира, а как раз как организации, которая одной своей немалой половиной находится именно в нашей жизни. Но как раз проблема-то в том, что в церкви общение, наоборот, слишком плотное. Люди постоянно встречаются друг с другом, люди постоянно обмениваются своей жизненной ситуацией, своими жизнями, своими проблемами, своими. В сектах, наоборот, это чаще всего как-то искусственно срежиссированная вещь, как на каких-то психологических тренингах. Круг доверия, давайте мы посидим, давайте мы все это, давайте мы помолимся об этом человеке. А что, в церкви разве этого нету? Разве те возглашаемые молитвы, которые иногда тянутся по нескольку десятков минут, а списки, которые церковь в лице своих пастырей возглашает на каждой божественной литургии, это что? Это просто некая дань моде или это все-таки возглашение конкретных имен, о конкретных проблемах конкретных людей?
Но я все-таки имел в виду не сколько молитвенное, а сколько...
Нет, я понимаю, о чем ты сказал, я понимаю. Вот. И поэтому вот это вот взаимоотношение, да, то есть у нас это вот так, а вот в церкви там у них по-другому, да. Я говорю опять же, что многие этого не понимают, но вот здесь действительно вот есть такой парадокс. То, что вроде бы в секте люди очень плотно общаются, хотя на самом деле там нету такого доверительного общения, там нету такого настоящего взаимопроникновения в проблемы другого. А в церкви мы хотим или не хотим, мы соприкасаемся душами. Есть вот эта разница, соприкосновение духа и соприкосновение души. Соприкосновение души и соприкосновение внешней какой-то психологической оболочки человека, да. Вот. А другое дело, когда вот мы, православная церковь, и вот в частности о монастырях многие отцы говорят, живущий в общежительном монастыре подобен камню, который лежит на берегу моря, который постоянно вот вода туда-сюда, значит, движет его, и соприкасаясь с другими, он постепенно приобретает круглую форму, обкатанную форму. Вот. А там просто научаются подстраиваться друг под друга. И на самом деле там близкого-то общения нету. Там люди постоянно заняты какими-то делами. Ты на проповедь, ты туда. Собрались под контролем определенного человека, да, своего там пастора или кого-то, проповедника, который на самом деле не дает возможности по-настоящему общаться и столкнуться друг с другом. И даже сразу же гасит возникающие конфликты. А ведь без конфликтов невозможно исправление. Апостол Павел говорит, должно быть у вас разногласие, чтобы вы искуснейшие. И вот там вот эта вот постоянная контролируемая психологическая атмосфера настроена на то, чтобы вот зашел к тебе человек, сразу окружить его теплом, заботой, лаской, проявить к нему всю возможную вот какую-то, к нему там представляют 2-3 человека, чтобы они занимались только им, окружили его вот этим вот коконом, иногда, кстати, очень удушливым коконом внимания. И человек за этим, за всем не успел, не дай бог, присмотреться к реальным людям. Увидеть членов организации, но не увидеть людей. Вот в чем проблема. Это парадоксально, но это так. А в церкви мы видим людей. Людей во всех их проявлениях. И в хороших, и в плохих. И в правильных, и в неправильных. И здесь мы на самом деле соприкасаемся с людьми, а не с членами организации. Я могу вот знать своего сотрудника, там, да, вот я проработал с ним там 20 лет, я могу знать его как сотрудника с положительной стороны. Что происходит у него дома и что у него на самом деле за душой, я этого могу совершенно не подозревать. И вот, кстати, очень много же вот этих моментов в американской действительности, когда люди работают друг с другом, и каждый сидящим где-то рядышком человек говорит, что ой, да вот хороший человек, да вот приятное в общении. А когда всплывает, что этот человек был серийным убийцей, был каким-то вот человеком, который истязал там свою семью или еще что-то, вот тут и происходит странность. Вроде бы на работе он один, а в реальной жизни он другой, и при этом ему удается сохранять этот момент. Точно так же и в сектах. Там часто видят людей организации, но не видят реальной личностей. И это привлекает. Это привлекает в том смысле, что не надо задумываться о реальных проблемах. Все проблемы решатся сами по себе, так или иначе. А ты получи тот покой, которого ты хочешь.
Спасибо большое. И мне бы хотелось в заключение вернуться к случаю общения Кирилла с сектантами, мормонами. Вот Кирилл, его заслуга в том, что он нашел сразу возможность построить диалог и каким-то образом привлечь к точке зрения православной церкви. Не всегда у нас, к сожалению, так получается, да, что мы находим нужные слова нашим оппонентам. Но мне кажется, гораздо важнее, если мы внутри православной церкви, находясь, находим слова поддержки тем людям, которые только-только делают первые шаги в ней.
Да, конечно, в этой ситуации для каждого из нас, я напомню слова апостола Павла, любой из вас должен быть способен по первому требованию и любому вопрошающему дать ответ о своей вере, о своем уповании. Вот к этому мы часто не готовы. Мы сами не знаем, во что мы верим и как мы в это верим. И поэтому иногда боимся отвечать на поставленные перед нами вопросы, потому что мы к этому просто не готовы.
Я благодарю наших участников сегодняшней передачи и напомню радиослушателям, что с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий Громов, Кирилл, Артем, Инна и Александр, журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господь да благословит всех нас.